По-разному происходит наше знакомство со святыми. О ком-то мы узнаем из книг. Иногда нас привлекает неизвестный иконописный образ угодника Божьего, а иногда услышана о нем история. Примерно так происходило и мое знакомство со святителем Иоанном Шанхайским и Сан-Франциским. Впервые я узнала о нем, готовя мероприятие к царским дням, когда нашла в интернете его проповеди, посвященные царю-мученику. И через них лучше поняла и подвиг царской семьи, и трагедию русского народа, связанную с ее убийством. Позже, узнав о родстве святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского со святителем Иоанном Тобольским, я прочла подробные жизнеописания того и другого святого и также открыла для себя много нового. А однажды у храма на Крови супружеская пара из Аргентины рассказала мне невероятную историю исцеления их смертельно больного внука приобретением мощей святителя Иоанна в Сан-Франциско. Так, через внешние обстоятельства, я узнавала о святом, подвязавшемся совсем недавно, и передо мной открывалась внутренняя глубинная жизнь молитвенника и чудотворца, которая мало чем отличалась от жизни древних подвижников. Отличие было лишь в том, что многие из людей, бывших рядом с этим святителем и спасавшихся его молитвами, вразумлявшихся его словами, ставших свидетелями его подвигов, живы и поныне. А кто-то из них даже может рассказать о своих встречах со святителем нам. И на ближайших уроках православия мы услышим воспоминания архимандрита Иоанна Маграма о том, каким был и как жил этот святой. С отцом Иоанном мы встретились в Екатеринбурге, куда он приехал на открытие выставки, посвященной святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому. Она была приурочена к 20-летию его прославления. На экспозиции в храме на Крови были представлены уникальные вещи из архива святого нашего времени, чтобы люди могли ближе познакомиться с жизнью этого великого подвижника. Именно эти вещи и привез из Америки гость нашей сегодняшней передачи. В юности он неоднократно встречался со святителем Иоанном, общался с ним, имел возможность видеть, как владыка заботился о спасении душ веренных ему людей, как легко он приходил им на помощь и сам испытал на себе силу его молитв. И мы надеемся, что эти воспоминания помогут и нам лучше узнать о любви, милосердии и монашеском подвиге этого святого.
Я вырос... Знал владыку с 60-го года, и, конечно, как молодой человек, любил быть в его присутствии. Были люди, которые любили владыку Иоанна, а были те, которые его не почитали, потому что народ к нему шел. И никогда не представлялось, что через сколько-то лет будут владыку Иоанна почитать не только в Америке, не только в зарубежной церкви, но и даже в России, здесь. Никогда мы об этом не думали. И в то время, конечно, церковь в России не была свободна. И владыка Филарет говорил нам, «Россия воскреснет». Мы, говорит, до этого не доживем, но вы это увидите. И я как-то вижу, что это и сбывается сейчас.
В те годы, когда нес свое служение вдали от родины святитель Иоанн, возрождение России верили немногие. Но владыка помогал своим соотечественникам, оказавшимся в рассеянии, смотреть на все происходящее духовными глазами. Он говорил: «Мы не можем не скорбеть в виде разрушения великого дома Богородицы, каковое имя носило некогда русское государство. Мы не можем не испытывать боли, когда терзаются души и тела наших близких, когда страхом смерти принуждены к молчанию наши архипастыри и пастыри, находящиеся на родине. Но мы за пределами Руси остаемся ее сынами. Изгнанные из земного отечества, мы остаемся частью русской церкви, страдающей и гонимой, облитой кровью бесчисленного множества новых мучеников. Заветы их – наша святыня, которую мы должны сберечь до того времени, когда Богу будет угодно явить свою силу и возвысить христиан православных. А до тех пор мы должны пребывать в духовном единстве с гонимами, молитвой укрепляя их. Как Владыка говорил, так он и жил. Духовно укреплял колеблющихся, гонимых, и молился Господу, чтобы тот укрепил его самого подвязаться за истину даже до смерти.
Владыка Иоанн действительно великий святой. Смотреть на него, на его фотографию, или же прикладываться к его иконе, смотря на его лик, это каждому из нас дано. Но увидеть его даже близко или издалека, человек сразу понимал, что это святой человек. Не только мы, православные, но когда я с Владыкой был на вокзале не раз, люди останавливались, потому что его молчаливое присутствие как-то передавало какой-то свет, который люди чувствовали и говорили: «Это святой человек».
Отблески этого света верующий человек увидит и на иконе святого, и даже на его фотографии. Ведь мы живем в такое удивительное время, когда можем видеть некоторых святых на фото, такими, какими они были в жизни. И глядя на фотографии царской семьи, других новомучеников и исповедников Церкви Русской, в том числе, глядя на снимки Владыки Иоанна, мы всегда обращаем внимание на то, как благочестие запечатлевалось на лицах этих людей. И нередко оно находило отражение даже в личных вещах святых, в том числе и в тех вещах святителя Иоанна, которые привез на выставку отец архимандрит.
Вот, смотря на некоторые иконы здесь, мы знаем, что читаем жития святых, нам говорят в проповеди о святых. Но когда мы видим фотографии святого вот этого века и видим других, которые связаны были с его жизнью, видим его фотографии служащим, слышим диск, записанный, как он литургию совершает, как он читает акафист Божьей Матери всех скорбящих радости, когда видим вот его пояс, когда видим что-то, что он своими руками святыми держал, это дает нам возможность не только о его житии читать, а как-то присовокупиться к нему через эти вещи, которые были его.
Первая встреча отца Иоанна со святителем произошла много лет назад, но годы не стерли из памяти те детали, слова и даже чувства, которые ее сопровождали.
Я был прислужником в Синодальном соборе в 1960 году, хотя и раньше, но в 60 году намечался собор епископов и прошел слух о том, что приезжает Владыка Иоанн из Брюсселя. Он был тогда в Брюсселе, в Бельгии, западноамериканским архиепископом. И вот говорили: приезжает Владыка Иоанн. Он очень известен тем, что многие его почитают, а многие его считают как-то не совсем нормальным. Говорят, что вот он ходит иногда на босую ногу, иногда говорит некоторые вещи, которые люди не понимают. И вот мы ждали приезда Владыки. С большим ожиданием ждали приезда Владыки. Владыка приехал, и мы привыкли к таким высоким, стройным архиереям. А тут приехал архиепископ маленького роста, с бородой, которая была, такая, волосы, Владыка не причесывался. Иногда может быть, так поправил волосы, в клобок, и сразу вот мы видим, что это что-то необычное. Ну, пошел в алтарь, мы подошли под благословение. Не помню точно, когда, но вот в те дни владыка пришел к нам в гимназию. Я учился в Сергиевской гимназии при Синодальном соборе. Мы были на уроке, вдруг без стука открывается дверь, и входит владыка Иоанн в панагии, в клобоке. И мы, конечно, удивляемся, встаем, подходим под благословение. Он спрашивает каждого из нас, как тебя звать? И он меня спросил, как тебя звать? Я говорю, Виктор меня звать. Через полгода владыка приехал, и он помнил мое имя. Он помнил имена всех, кого он спросил. Он был известен тем, что если он имя кого-то спросит, он запомнит это имя. И не только запомнит, мы знаем, что если он помнит это имя, так он и будет молиться за этого человека. Я верю, что владыка мое имя помнил, и он за меня молился. И это меня так, ну, удивило, и я так владыку полюбил, что я всегда старался быть с ним. После школы я шел, искал его, где он в келье, где он ходит, ждал после окончания собора епископов, ждал у двери. Когда владыка выходил, я к нему подходил под благословение и шел за ним. Он это приветствовал, он мне не говорил, приходи позже. Я шел за ним, он шел к себе в келью, садился, читал письма. Я сидел с ним, пока смотрел, как он на эти письма реагирует. И знаю, что некоторые из этих писем были очень недобрые к нему, потому что видел по выражению его лица. Владыка, как мы знаем, никогда не ложился спать, но он дремал среди ночи, среди дня. Ночью он очень часто молился. В Синодальном соборе ночью или под утро пришел владыка Аверки, Таушев, владыка Аверки, и споткнулся под владыку Иоанна, потому что владыка Иоанн молился и как-то опустился в сон. Владыка Иоанн, может быть, всю ночь молился. Он был особый. Я говорил, что его руки такие были белые, красивые руки были. У него лицо его было светлое, белое. И вот, стараясь всегда с ним быть в его присутствии, я вот иногда сидел в его келье, с ним вместе, он мне что-нибудь рассказывал. Я переспрашивал, и не раз, потому что трудно было его понять. Владыка иногда начинает засыпать, а я сижу тоже. Ну, я тоже буду немножко дремать. И вот так мы сидели, может быть, 15 минут. Потом он вставал, что-нибудь делал, потом его вызывали. Он одевал клобок, я ему старался поправить его волосы, так как он не причесывался. Я поправил его волосы, крест на клобоке ставил посредине. Владыка Филарет всегда смеялся. У владыки Иоанна крест на клобоке над правым ухом. Вот. И я так привык к тому, чтобы владыку каждый раз видеть как возможно больше. Я узнавал, когда он прилетал на самолете из Сан-Франциско. А из Сан-Франциско самолет вылетал около 10 часов вечера, а прибывал в Нью-Йорк в 6 утра. Я, конечно, такси никогда не мог брать, у меня не было денег, я был студент. Я набирал сколько-то там денег нужно было бы, чтобы сесть на автобус с пересадкой, чтобы поехать на аэродром. Вставал в 3 часа, потому что долго нужно было ехать с пересадками. И еду и думаю, а что, если я Владыку не увижу? У меня же нет денег, чтобы вернуться домой. Ну и вот встречаю Владыку, это всегда так было. Он выходил из самолета, у него всегда была икона святителя Иоанна Тобольского с частичкой мощей, и он всегда благословлял и давал приложиться к этой иконе. У него была сумочка одна, сумочка другая. Сумочка одна была очень тяжелой. Я говорю, Владыка, дайте я вам понесу. Он мне ничего не отвечал, а сумочку не давал. Я потом понял, что там были святыни, которые он сам хотел нести. Мощи были. Он очень почитал святого дня, читал ему службу, рассказывал мне о житии святого дня. Спрашивал меня, знаю ли я о моем святом. Ну, конечно, я мало знал, и он мне рассказывал. И я переспрашивал его, и он снова мне говорил. И вот так мы ехали на автобусе. Вот. Так что вот это некоторые мои воспоминания.
Протоиерей Андрей Ткачев статью о святителе Иоанне начинает так. Идеал православного монашества с уединенной молитвой и безмолвием мало понятен западному миру. Практичная Европа и расчетливая Америка даже святость хотят измерять в категориях общественной пользы. Но 20 век многое изменил и на карте мира, и в головах людей. Когда через границы бывшей Российской империи хлынул поток эмигрантов, которые хранили русские иконы и строили свои храмы, мир встретился с православием лицом к лицу. И настоящим откровением о православии стал для мира святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский. В своей удивительной жизни он многое сказал и Европе, и Америке, и Китаю. Сказал о любви, о милосердии, о монашеском подвиге и об истинной церкви, которой принадлежал всей душой. О грешниках писать и говорить легко, потому что сами мы грешники. В этом случае частично опыт, а частично воображение помогут придумать любую ситуацию из области жизни греховной. Но гораздо тяжелее говорить и писать о людях святых. Адекватного опыта у нас для этого нет. И здесь мы рискуем либо сорваться на щенячий восторг и неуемные похвалы, либо впасть в сомнение. Но похвала святому – это нечто иное. Во-первых, ему самому наши слова не нужны. И потому уж если мы и беремся говорить о святом, то лишь для того, чтобы через его опыт открыть для себя некую важную грань духовной жизни. Или несколько граней, но обязательно актуальных, нужных не просто для красного словца, не в копилку эрудита, а необходимых для жизни, для пользы, для спасения. Вот и сейчас, обращаясь к воспоминаниям о тех встречах, нам важно найти в них некую духовную пользу, некое назидание для себя. Например, почему у нашего гостя возникла такая привязанность, такая потребность видеть и слышать архипастыря, которого кто-то в его окружении считал и не вполне нормальным?
Что-то притягивало к владыке. Не только то, что он помнил, кто я, но что он со вниманием и с любовью, ну, чувствовалась его любовь, когда он давал благословение, когда он что-то мне говорил, чувствовалась его любовь. Было много владык там, но никто из них так не мог привлечь человека или молодого человека к его святости. Он действительно был святым. Я не знаю, что, но что бы то ни было, я хотел владыку встречать, хотел побольше быть с ним. Не боялся, что в 3 часа утра я встану, поеду на каком-то автобусе, еще когда темно. Только чтобы увидеть владыку, только чтобы пойти с ним, сесть с ним на автобус. Ждать его, когда кончится собрание епископов, ждать, когда они пообедают, чтобы пойти к ним. Мы с Владыкой ездили довольно часто. Он желал посещать больницы. И я с ним ездил. Мы садились на автобус и ездили в больницу посещать больных, русских православных. Но когда Владыка приезжал туда, он спрашивал, есть ли еще другие православные. И нам давали имена. Сейчас это не делают, но нам давали имена. И Владыка ходил, навещал всех, кого мог.
Мы уже упоминали о том, что святители Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского и святители Иоанна Тобольского связывают родственные узы. Действительно, оба они принадлежат дворянскому роду Максимовичей, происходящему от Максима Васильковского. Его дети приняли фамилию Максимовичи, и старший из сыновей, Иоанн, стал в начале XVIII века митрополитом Тобольским. А через два столетия в этом же роду появился еще один святитель – архиепископ Иоанн, в миру Михаил Борисович Максимович.
Я знаю, что святитель Иоанн Шанхайский был дальним родственником святителя Иоанна Тобольского. Я знаю, что Владыка Иоанн очень почитал его, потому что всегда с ним была эта икона с большой частичкой мощей, которую он одевал на грудь, когда ехал куда-то, а так она находилась всегда в его келье. Вот это я знаю.
Дни памяти этих святых разделяют всего-то 10 дней, а время их служения разделяют 2 века. И больше ничего. Оба они пребывают в вечности, и это различие во времени для них ничего не значит, как, впрочем, и для нас. Зато как много у них общего. И роднят их не столько кровные, сколько духовные узы. Мы можем убедиться в этом, знакомясь с их житиями. Да, оба они родились в Малороссии, оба были русскими православными святителями, монахами-подвижниками, молитвенниками, постниками. Оба в своем духовном подвиге не закрывались от мира, а служили ему. О митрополите Тобольском Иоанне современники говорили, что он был тих, скромен, сострадателен, что он никогда не был праздным, всегда или читал, или учил, или размышлял. Добро любил делать тайно, посылал через доверенных лиц деньги и вещи сиротам, в богадельни, в дома бедных. Переодевшись, подходил к домам нуждающихся, стучал в окна и говорил: «Примите во имя Иисуса Христа». Он любил ходить в тюрьмы, где утешал и учил заключенных, и радовал их гостинцами. Где были горе и нужда, там всегда появлялся Тобольский владыка Иоанн. Таким же был и владыка Шанхайский и Сан-Франциский Иоанн. Он тоже создавал приюты, каждое воскресенье посещал больницы, устраивал столовые для бедноты. В шанхайских трущобах он выкупал младенцев у опустившихся родителей, чтобы затем устроить их судьбу. Милосердие этих святителей коренилось не в сентиментальности или желании похвалы от мира. Оно своим основанием имело Христа, ради и во имя которого оба они совершали свои подвиги и в их исполнении становились такими близкими, такими похожими. Знакомство со святыми и нам сообщает святость, учит святитель Игнатий. И сегодня мы имели возможность убедиться в справедливости этих слов. А на следующем уроке мы продолжим знакомиться со святителем Иоанном, чтобы открыть для себя еще много важного и душеполезного.
Сильно.